Глава 9. Москва, квартира Алероевых. «Какая же хорошая новость», — думал Ахмат. «А Саша-то каков? Помогал информационно. Интересно, это как? Да неважно как. Сам факт. Все-таки отрезвила его эта история с арестом. Совсем другим человеком стал. Как будто спустился с небес на грешную землю». Раньше представить себе было невозможно, чтобы он в таком участвовал. Идеалист был высшей пробы, но такой изменившийся шансов нравился Ахмаду намного больше. Позвонить бы ему, да он, наверное, с утра весь в делах у себя в горкоме. Ладно, с работы позвоню, хотя телефонный разговор только намеками может и получиться, что по делу сказать. А может и не получится, особенно если связь плохой будет. Съездить к нему в гости, что ли, на выходных? Потом Ахмат задумался над этой историей с деньгами Вагановича с другой стороны. Его давно смущало, что у Павла слишком много денег. Конечно, он крутится, как белка в колесе, работает по ночам, но все равно. Как ни считай, но не сходится дебет с кредитом. Он уже затратил на несколько тысяч больше, чем можно было вот так заработать. Первое, что приходило на ум, что парень занимается чем-то нехорошим, криминальным. Но как человек Павел вызывал у Ахмада только уважение своей честностью, даже благородством. Он никак не мог сложить вместе Павла с его порядочностью и криминал, воровство, насилие. А сейчас Ахмат испытал откровенное облегчение. Фраза Павла о том, что его была только идея, многое поставила на свои места. Судя по всему, у него это не первый такой опыт. Похоже, именно так у него лишние деньги и появились. Раскулачил еще какого-то вора, такого же фальшивого коммуниста, как Ваганович. «Если парень умудряется зарабатывать на таких подлецах, — подумал он, — то и ветер ему в паруса, не имея ничего против. Это не то, из-за чего стоит переживать. Во-первых, и по делам таким пройдохам, а во-вторых, они в милицию жаловаться не побегут, и тому же Павлу ничего за это не грозит. А если посмеют появиться с какими-то претензиями, то Ахмат их лично с лестницы спустит. После ареста, по милости Вагановича, не только шансов изменился. Ахмат почувствовал, что тоже стал другим. Злее, что ли? Больше он своей судьбой всяким махинаторам управлять не даст». Вернувшись к себе, сели с Иваном обсуждать дальнейшие планы. Он рассказал, как накупил Веронике модных импортных шмоток и получил за это водолазкой по роже. «Хорошо еще, что не сапогом огрело, не выдержал, рассмеялся я. Надо же было ей духи какие-нибудь купить или цаску какую, для малыша что-нибудь».
«Угу», — смущенно глянул на меня Иван. «Не подумал. Сказал, что в Москву поехал. Говорю, выбери, что тебе в подарок поискать. Так и не сказал, что хочет. Мол, и так одежду надарил дорогой. Но все равно надо привезти что-то в подарок. Куда лучше съездить, пока время есть до поезда?»
«В ГУМ езжай. Там и парфюмерия есть, и ювелирная секция. Матери тоже не забудь подарок привезти», — подсказал я.
«Ага, спасибо», —
оживился Иван. Мы позавтракали, и он собрался ехать. Расставались мы оба с таким чувством, что это ненадолго. Москва — союз советских обществ, дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Приехав на работу, Галия все никак не могла осознать, что еще вчера... Она гуляла по набережной в Ялте. Перед глазами стояли пальмы, кипарисы разных форм, синее море, голубое небо и яркое весеннее солнце. «Как же там красиво!» — восторженно вспоминала она. «А пальмы? Это тебе не Паланга, где все как в Святославле, только еще море и чайки. Ну, еще рестораны, конечно, получше. Это настоящая юга». По дороге на работу Галия уже представляла, как расскажет коллегам об этой чудесной поездке. Но, войдя в кабинет и увидев Валерию Николаевну Белоусову, она осеклась на полуслове. Только, как обычно, поздоровалась с начальницей и ее заместительницей. «Ну, как съездили?» — спросила Ольга Вениаминовна. «Хорошо», — спокойно ответила Галия. «С погодой повезло. В Ласточкино гнездо съездили. Там ресторан в прошлом году открыли. Красиво». Конечно, ей очень хотелось рассказать и про пальмы, и про теплое солнышко, и про морские волны, и про канатную дорогу, и про рыбокомбинат «Дворец», но она сдержалась, поглядывая с опаской на Белоусову. При таких специфических коллегах трепать языком категорически не стоит. Если начальница и Паша одно говорят, язык не распускать, значит, они без вариантов правы.
Она знала, что они ерунды не скажут. Отправив Ивана за покупками, собрался посидеть над цифрами из таксопарка. Но тут позвонила мама с работы и сказала, что у нас в почтовом ящике письмо лежит. Спустился на первый этаж, и правда, конверт просматривается. Оказалось, что это Эмма Липкинд написала. А какой конверт толстый? О чем она там столько написала? Поспешил к себе. Эмма вложила в письмо 5 тетрадных листов в клетку, исписанных аккуратным мелким почерком. Разные истории. Начал читать и поразился грамотности и хорошему слогу. Истории интересные, описаны ярко, последовательно. Явно ей не так их излагали. Что я не общался с работниками на фабриках и заводах, что ли? Похоже, я случайно открыл в ней скрытый талант. Она же вполне может стать журналистом или писателем. Одна из историй начиналась с ее комментария от себя. Она писала, что этот случай подходит под ту тему, что я уже поднимал в труде. Работники Святославльского ЖБК, оказывается, уже несколько лет занимаются облагораживанием братских захоронений павших в войну бойцов по всему нашему району. Безымянных могил, обелисков, памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Это решение они приняли на собрании всего трудового коллектива. А выступил с этим предложением работник ЖБК некий Медведев Федор Тихонович. Эмма его нашла, взяла у него интервью, расспросила о том, что сподвигло его выступить на собрании с таким предложением. И он рассказал ей, что его собственный отец не вернулся домой с войны, числится без вести пропавшим. Семья до сих пор не знает, где именно он погиб, знает только, что на территории Брянской области. Они переехали сюда с матерью, чтобы быть поближе. Он давно посещает братские могилы, мемориалы по всей области, пользуясь любым удобным случаем, иногда тратя на это выходные и отпуск. Вчитывается в фамилии и имена павших, вдруг не заметили, вдруг пропустили. Так и обнаружил, что многие могилки, особенно одиночные, в плохом состоянии, а под каждым неизвестным может скрываться его пропавший без вести отец. Поэтому он ухаживает за этими могилами, а работники комбината, узнав об этом, единодушно решили поддержать его. Попросили выступить с таким предложением, заранее решив его одобрить. У каждого кто-то погиб, у многих родные пропали без вести, и не обязательно в Брянской области, но, ухаживая за могилами павших бойцов у себя в районе, они надеются, что из-за могилы их оставшегося неизвестным родственника кто-то где-то ухаживает. Сильная статья у Эммы получилась. Я прям прочувствовал те эмоции, что испытывал ее герой. Решил сразу же пустить этот материал в работу. Во-первых, девчонка старалась, огромную работу провела. А во-вторых, хорошая тема, патриотическая. Выгодно подсветит Святославль в Союзе, ну и вклад, опять же, в воспитание молодежи. Сел оформлять статью, причесал текст Эммы и добавил от себя в начало текст про Святославль в целом. Какой-то прекрасный старинный русский город на славной реке Славке. Задумка-то у нас с Шанцевым была привлечь внимание к городу вообще, а не только к одному предприятию. А еще решил указать тему вторым автором статьи. Ей это очень пригодится в будущем. И для карьеры вообще. А уж если сподвигну ее заняться журналистикой, то в особенности. Москва, ЗИЛ. Ксюша только приехала на работу, поставила кипятиться в воду в стакане и села составить план работы на сегодняшний день, как позвонил Иван Алдонин.
«Где ты была в выходные?» — поинтересовался он. «Я тебе звонил».
«К родственникам в деревне ездила», — ответила она. «А что ты хотел?»
«В кафе или ресторан тебя пригласить», — как и само собой разумеющимся, — ответил Иван.
А Ксюша, к своему собственному удивлению, почувствовала досаду вместо радости. Ее вполне устраивали спокойные, ровные отношения, которые у них вдруг сложились. Никто никому ничего не должен. Приехал, спасибо, не приехал, ну и не приехал. «Зачем все эти рестораны?» — думала Ксюша. «Зачем что-то большее, чем то, что между нами осталось? Это только все испортит. Сейчас опять начнется. Я хочу одно, он другое, обида, непонимание. Зачем все это?»
«Так что, сходим куда-нибудь завтра?» — спросил он.
«Зачем?» — не выдержав, спросила Ксюша.
«Просто так», — настойчиво ответил он.
«Странно. В нем что-то изменилось. Какой неожиданный напор», — подумала Ксюша и неожиданно для себя согласилась.
Москва, Союз Советских Обществ, Дружба и Культурной Связи с Зарубежными Странами.
Валерия Николаевна Белоусова зашла в соседний отдел, где любила посудачить и поделиться новостями с тамошними сотрудницами. А то с ее начальницей сильно-то не поболтаешь о других. Та это дело не любила и даже несколько раз делала своей заместительнице замечание. Мол, некрасиво людей за их спиной обсуждать. Еще и сплетница ее как-то раз назвала. А какие же это сплетни? «Представляете, наша новенькая Галия на выходные в Ялту летала с мужем». Пришла она со свежими новостями в соседний отдел. «Да что ты, ну и как? И что рассказывает?» Тут же закидали ее вопросами заинтересованные коллеги. «Ничего не рассказывает», — фыркнула Белоусова. «Пару слов сказала, мол, хорошо съездили, в ресторане «Ласточкино гнездо» посидели, и все. И сидит молчит, как будто говорить тут больше не о чем». «Когда только так накататься по курортам успела, что для нее это рядовое дело, как будто за хлебом сходила в булочную», — поддержала ее одна из коллег. «Да воображает она. Зазналась, вот и все», — возразила ей соседка по кабинету. «Из грязи в князи. Слышала я про нее. Можно подумать, каждые выходные куда-то летает. А сама-то из какой-то глуши в Москву совсем недавно приехала». И женщины дружно рассмеялись. Москва, Выхино. Ганин получил от Марьяны кругленькую сумму и, положив ее в дипломат, повез к тетке. Для поддержания легенды ему надо было купить молока и хлеба перед ее посещением. Остановившись у магазина, он спрятал свой дипломат в машине сзади между сиденьями и прикрыл ветошью. Купив продуктов, он отправился к тетке. Ехать к ней надо было прилично. Жила она на окраине Москвы, вошедшей в черту города уже больше 10 лет назад, но от этого не переставшей быть обычной деревней. Там до сих пор многие держали коров, не говоря уже о козах и курах. Остановившись возле дома тетки, Ганин поленился вытащить свой дипломат через заднюю дверь и потащил его рукой вперед. То ли взял его неудачно, то ли замок оказался не закрыт, но дипломат раскрылся, когда он его уже почти перетащил вперед через переднее пассажирское сиденье. Содержимое дипломата рассыпалось, а деньги, лежавшие сверху, разлетелись по всему салону. Ганин от неожиданности выматерился и воровато огляделся по сторонам. Деревенская улочка была пуста, разгар рабочего дня, и он с облегчением, выдохнув, принялся поспешно собирать деньги. «Вот ты, влив, черт, накаркал!» — ворчал он. «Деньги в машине не возите. Не авария, так ГАИ, не ГАИ, так инфаркт. А как их еще возить?» «Глинчары, чего-то у него там?» — спросил молодой парень приятеля, сидя у окна мансарды под открытой форточкой в доме напротив тетки Ганина. — Деньги, что ли?
— Точно деньги, Макс. Смотри, как озирается.
— Блин, это сколько же там?
— Дофига. — Слушай, я его часто у нас тут вижу.
— Живет здесь?
— Нет, там бабзина одна живет. Может, это родственник ее какой?
Он бабки это и деньги, что ли, возит? Нафига ей столько?
«Блин, Макс, а мы и воду носим каждый день. Все соседи. Я и грядки копал весной бесплатно. Отец ей двор летом косит и вдоль забора с улицы. А у нее денег столько оказывается».
«Слушай, Чара, а может, он не дает ей эти деньги, а?» — возразил приятелю Макс.
«А что же он с ними приезжает сюда?»
«Может, прячет здесь? Кому придет в голову их тут искать? Смотри, какая у него тачка. И ковыляет, как хряк откормленный. А бабзина бедно живет на самом деле. Были бы у нее такие деньжища, мы бы всяко заметили. Может, телевизор-то себе бы точно цветной купил. А у нее такое старье черно-белое. Старее только те, что с линзой перед экраном».
«Блин, Макс, ну, может, нам наконец свезло в жизни?» Многозначительно посмотрел Чара на приятеля.
«Ты серьезно?
Ну, а что? Паня когда с учебы вернется?»
«Часа в три обычно возвращается».
3 часа, встречаемся у него»,
— решительно произнес Чара.
Отвез статью в редакцию, угостил Веру покупным вафельным тортиком из булочной.
«Слушай, там на тебя кассирша бухтит»,
— доверительно сообщила она, взяв у меня коробку с тортом и статью.
«Ты когда последний раз деньги получил?»
«Когда-то получал.
Не смог вспомнить точную дату я».
«Угу. Зайди сейчас, напиши заявление за прошлые месяцы и завтра получи», — строго сказала она.
«Слушаюсь», — ответил я.
«А что это за Эмма Липкинд?»
«Мой соавтор», — ответил я. «Угу», — скептически посмотрела она на меня.
«И как редакция должна заплатить ей?»
«Нет, я не подумал».
«Напиши по материалам Эммы Липкинд», — подсказала она. «Сам получишь деньги за статью и делай с ними, что хочешь».
«Хорошо», — согласился я, — «пусть так».
Вечером с удовольствием съездил на тренировку к Марату. Воспользовался случаем и пригласил Мишу Кузнецова к нам в гости на воскресенье. Во вторник с утра приехал, как договаривались, с Машей в университет. Сразу отправился в кабинет к Гусеву. Маша уже была там. Пролистал отчет, просмотрел фотографии, делая вид, что вспоминаю, что там было. «Так, пути эвакуации. Это пожарная безопасность», — начал я. «Там у них отходы производства собирались в огромные мешки и стояли прямо на проходе. Вот это и надо проверить. Еще у них там пожарный выход был заперт на замок со стороны улицы. Захочешь — не выберешься в случае чего. Они там курили, на этой лестнице, загадили там так все плевками, бычками и пеплом, что туда смотреть было противно, не то что находиться там. Интересно, навели они порядок?» «Обратите на это внимание завтра», — сказал Маша Гусев. «Это же антисанитария». «Ну да», — кивнул я. «Борщевский писал об этом где-нибудь в отчете?» «Я не видела», — ответила Маша. «Решил, что с них и так хватит?» — предположил я. «А вы все равно проверьте», — распорядился Гусев. Больше я вроде как ничем помочь Гусеву не мог. Но он мне и за это был очень благодарен. Попрощался и поехал искать тот НИИ, что перекрыл свою территорию для жителей микрорайона. Ориентируясь от метро на железную дорогу и доверившись людскому потоку, достаточно быстро нашел старый побитый жизнью дощатый переход через рельсы. Немного в стороне, прямо через рельсы, тоже шли непрерывным потоком люди. Однако с коляской там пройти можно было бы только, если нести ее на руках. А в этом месте была не одна ветка и не две, похоже, где-то тут недалеко какая-то узловая станция. Тащить на себе коляску поперек рельсов метров 100 еще то удовольствие. Хочешь не хочешь, а к переходу пойдешь, но и тут не все так гладко. Огороженная территория НИИ тоже быстро нашлась на возвышенности на той стороне. Прямиком отправился туда. Народная тропа повела меня вокруг ограды. Зимой люди в снегу сами протоптали эту тропу. Представляю, как после снегопада в первом утреннем прохожем по колено в снегу приходилось тут прокладывать путь по снежной целине. Полные сапоги снега. Жуть. На территорию НИИ мне удалось попасть только после предъявления журналистского удостоверения. Разговаривать со мной вышел аж заместитель директора Худяков Захар Александрович. Держался он со мной вежливо, но настороженно. «Вы, наверное, догадываетесь, Захар Александрович, по какому поводу я здесь?» — спросил я. «Так тут и догадываться не надо», — с досадой ответил он. «Небось, жильцы опять написали».
«Написали?»
— кивнул я. «А не могли бы вы в двух словах объяснить причины такого решения?»
«Могу и не в двух словах», — ответил он. «Тут никакой тайны нет. Мы просто закрыли проезд на свою территорию. Раньше ворота были нараспашку, теперь мы их заперли».
«А калитка там не предусмотрена», — поинтересовался я.
«Нет. А сделать? Институт должен за свой счет это делать. Нам это зачем?»
«Чтобы людям жизнь облегчить», — пожал плечами я.
«А что люди привязались к нам? У них есть исполком. Пусть туда и обращаются. Пусть им делают благоустроенный спуск», — показал он в сторону от института. «Нам зачем доплачивать дворнику, чтобы он тут всему району дорогу прочистил к 6 утра через нашу территорию?»
«Думаю, они и так обошлись бы», — заметил я. «Сейчас же протаптывают себе тропу вокруг вашей ограды».
«Да? Вы так уверены?»
— с сарказмом спросил он.
«Они не только требовали чистой дороги, так еще и жалобы на нас писали, если мы не расчищали».
«Понятно. И вы решили проблему кардинально», — подвел я итог. «Вообще, конечно, тут надо строить или спуск, или надземный пешеходный переход. С этой стороны даже подниматься не надо будет».
«Вот-вот», —
посмотрел на меня с интересом представитель НИИ. «Вообще его можно понять. Сначала просто разрешите через вас пройти. Потом, а не могли бы вы проход для нас от снега очистить? А потом это уже как должное воспринимается. Еще и жалобы начали писать, если снег не расчищен. Ну, у начальства НИИ, понятное дело, возник вопрос. Земля круглая? С точки зрения науки, так оно и есть. Значит, ответка должна на такое нахальство прилететь. И трудно осудить их в принципе. Вот как бы я сам на такую наглость отреагировал, будь я этим самым начальством НИИ. Вряд ли подставил бы другую щеку. Молодцы жители, что еще сказать, сами себе яму вырыли. Попрощался с Худяковым, предварительно выяснив, где их райисполком, и направился туда. Может, у них уже в планах стоит на ближайшую весну строительство благоустроенного пешеходного перехода в этом месте. Северная Италия, Бальцано. Атташе Ансель Кассельни сидел со своим приятелем, журналистом Данте Микеле, в кафе в Бальцано. Он прилетел сюда по его приглашению посмотреть на показ новых, невиданных ранее чемоданов на колесиках манекенщицами и отдохнуть пару дней в тихом провинциальном городке.
«Какое сонное царство!» — заметил подполковник, оглядываясь по сторонам. «Как раз то, что я хотел после шума и суеты Рима. Так расслабляет».
«Сонно? Не скажи. Тут не так давно расстреляли дюжину мафиози из Сицилии», — ответил ему Данте.
«В самом деле, окажется, тут так тихо и безопасно».
«Тут и правда тихо и безопасно, особенно после того случая», — усмехнулся журналист.
«А что это была за история?» — с любопытством спросил подполковник. «Кто их расстрелял? За что?»
«Точно не знаю. Слухи ходят один другого невероятнее. Один из самых интересных, что их всех положил киллер из КГБ».
«Ого!»
«Ну, сам понимаешь, тяга к романтике и заговорам моих соотечественников часто превосходит их здравый смысл. Традиции еще со времен Чезаре Борджио. Ну, какие тут могут быть киллеры КГБ? Что бы их могло заинтересовать? Снег с окрестных гор?
Не скажи».
Москва, ресторан «Пекин». Этот ресторан Иван специально выбрал, чтобы Ксюше было не очень далеко от дома. От нее до ресторана было всего несколько остановок на троллейбусе. Он заехал за ней, и они отправились вместе в ресторан. Столик он забронировал заранее, и их без лишней волокиты проводили к нему. Чувствовалась основательная подготовка этого мероприятия со стороны Ивана, и Ксюша приятно удивилась этому. Им сразу принесли напитки. Из солидарности с Ксюшей Иван не стал заказывать ничего алкогольного, и они благодушно беседовали в ожидании своего заказа, потягивая яблочный сок и ягодный морс. Когда принесли закуски и горячее, Иван выждал немного и, собравшись с мыслями, произнес:
«Выходи за меня».
Он сказал это так спокойно, нейтрально и буднично, что Ксюша не сразу поняла, что только что прозвучало. Когда же до нее дошло, она растерялась и не знала, что сказать.
«Это так неожиданно», — пробормотала она. «Мне надо собраться с мыслями».
Москва, пролетарский райком. Рабочий день подходил к концу. Бартко сидел у себя в кабинете и собирался уже вскоре идти домой, как вдруг открылась дверь, и на пороге появился Ганин. Его бледное и перекошенное ужасом лицо напугало первого секретаря.
«Макар Иванович», — поднялся он, — «что стряслось?»
«К Захарову меня не пустили». Подошел Ганин к нему ближе и обессиленно опустился на стул. «Меня обокрали. У меня украли все».
«Кто? Как?» — растерялся Бартко на мгновение, но быстро взял себя в руки. «Что украли?»
«Деньги».
«Сколько?»
«Все».
«Макар Иванович», — жестко прошипел на него Бартко, видя, что тот находится в шоке. «Сколько у вас украли денег?»
«Почти 200 тысяч». Выдавил из себя с надрывом Ганин.
«Твою мать!»
— вырвался Бартко и бросился звонить Мещерякову.
«Не дай бог у варюги голову снесет из-за такого барыша, и он начнет кидаться деньгами направо и налево. Его ж менты моментально повяжут. Начнут разбираться, выйдут на Ганина. А этот придурок всех сдаст».